Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. И мы продолжаем наш цикл передач «Писание мужей апостольских». У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня у нас одна из последних передач, посвященная книге пастыря Ерма. И читать мы будем третью часть книги пастырь Ерма, которая называется «Подобие». Может быть, не целиком, какими-то фрагментами, самыми интересными. Ну, во-первых, что такое подобие?
Ну, если очень кратко, подобие – это некоторое сравнение, притча, образ, с которым вот пастырь сравнивает какие-то проблемы, ситуации жизни вот тех людей, к которым он обращается. Ну, самое простое, наверное, это притча. Ну, вот сейчас будем читать, наверное, все поймут, что такое подобие.
Подобие первое. Мы, не имея в этом мире постоянного города, должны искать будущего. Пастырь сказал мне: «Знаете ли, что вы, рабы Божии, находитесь в странствии? Ваш город далеко отсюда. Если знаете ваше отечество, в котором надлежит вам жить, то зачем здесь покупаете поместье, строите великолепные здания и ненужные жилища? Ибо кто занимается подобными приготовлениями в этом городе, тот не помышляет о возвращении в свое отечество. Немысленный, двоедушный и жалкий человек, разве не понимаешь, что все это чужое и под властью другого? Ибо господин этого города говорит: или следуй моим законам, или убирайся вон из моих пределов. Что же поэтому сделаешь ты, имея собственный закон в твоем отечестве? Уже ли ради полей или других стяжаний своих откажешься от отечественного закона? Если же ты откажешься, а потом пожелаешь возвратиться в свое отечество, то не будешь принят, но изгнан оттуда. Итак, смотри, подобно страннику на чужой стороне, не приготовляй себе ничего более того, сколько тебе необходимо для жизни. И будь готов к тому, чтобы, когда господин этого города захочет изгнать тебя за то, что не повинуешься закону его, идти тебе в свое отечество и жить по своему закону беспечально и радостно. Итак, вы, служащие Богу, имеющие Его в сердцах своих, смотрите, делайте дела Божьи, помня о заповедях Его и обетованиях им данных, и веруйте Ему, что Он исполнит их, если будут соблюдены Его заповеди. Вместо полей искупайте души от нужд, кто сколько может, помогайте вдовам и сиротам. Богатство и все стяжания ваши употребляйте на такого рода дела, ради которых вы и получили их от Бога. Ибо Господь обогатил вас для того, чтобы вы исполняли такое служение Ему. Гораздо лучше делать это, нежели покупать дома и поместья, ибо имущество тленно, тогда как то, что сделаешь во имя Божье, обретешь в своем городе и будешь иметь радость без печали и страха. Итак, не желайте богатства язычников, ибо не свойственны они рабам Божьим. Избытком же своим распоряжайтесь так, чтобы могли вы получить радость. И не делайте фальшивые монеты, не касайтесь и не желайте чужого. Делай свое дело и спасешься».
Да, такая вот тема очень простая, добрая. В принципе, евангельские обычные такие наставления. Конечно, вспоминается про безумного богача, который и так у него все было хорошо, и вдруг еще ему привалило удачи. Казалось бы, что надо? И он еще начинает трудиться, работать, еще ломать старое, строить новое, хотя уже все у него есть. Вот этот момент, конечно, переизбытка, он очень на самом деле такой непростой, потому что если...
Потому что на этом, в принципе, основан ведь вообще любой бизнес. Как говорят, деньги к деньгам, да? Появляются новые деньги, человек их вкладывает в новые проекты и так далее.
Да, вот...
Вся экономика на этом.
Да, в принципе, переизбыток, он, когда у человека есть, появляется переизбыток, и человек начинает этим переизбытком жить, и его аккумулировать, да, вот это, конечно, является, ну, страшным делом. Потому что потом его куда-то все надо девать. Он потому что начинает тебя давить. Вот даже есть такие обряды в языческих странах, в языческих таких племенах, когда люди пытаются вот этим избытком задавить друг друга. И вот представьте два племени, которые живут рядом. Естественно, как они друг перед другом могут выступить? Вот война, ну понятно, что война – это просто уничтожение друг друга, да? она не, ну, нерациональна, неразумна. Поэтому вот такие обряды были, когда кто сколько больше принесет жертв. Ну или другой простой пример, там, когда в Средней Азии давят друг другу. Один столько подарил, другой понимает, что нужно ему еще больше подарить. И вот они соревнуются друг с другом, какой бы подарок больше сделать. Поэтому вот, вот эта идеология избытка, она очень порочна по своей сути на самом деле. Потому что она пытается вот все страсти, которые есть у человека, она пытается их удовлетворить. На самом деле не все страсти, а самую главную страсть – гордыню. Вот избыток помогает человеку удовлетворить свою гордыню. Поэтому если человек нацелен, настроен на то, чтобы помочь тому, кто нуждается, вдова, нищий, сирота, больной, в темнице, неважно. Когда человек пытается ему помочь и свои избытки потратить туда, получается такая ситуация, что он себя-то не... свою гордыню не, этим самым не тешит, как бы он не развивает ее, потому что от избытков избавляется, он живет простой, такой доброй, бесхитростной жизнью. И он уже не может все-все прибирать своим рукам, потому что совсем другая психология, совсем другая философия у такого человека. Если же человек пытается все прибрать к своим рукам и за счет избытка все больше и больше и больше вот, богатеть, развиваться, такая вот имперская такая вот появляется идея, именно имперская в том смысле, что так мощно все сделать, чтобы остальных как бы задавить, поразить, покорить. Основанием, конечно, самым простым, самым первым служит Вавилонская башня. Собраться вместе, построить башню до небес. Вот оно, явление некоторой избыточности, когда забываются все люди приносятся в жертву, и сколько погибло на строительстве этой башни, наверное, людей просто не счесть. Поэтому вот эти все мега такие проекты, такие большие, огромные, они, конечно, антихристианские по своему сути, вернее, античеловеческие, лучше сказать, проще. Здесь пастырь говорит, что мы имеем только одно отечество, отечество небесное, и наша задача, чтобы в то отечество попало как можно больше наших братьев и сестер.
Я вот, когда такие вещи читаю, я одного не могу понять. Вот здесь присутствует некий максимализм, то есть такие требования к людям, к христианам, которые очень высоки, очень высоки. То есть если представить себе, что каждый христианин будет вот, жить по этим принципам, то получится, что христиане будут, в общем, людьми неуспешными в бизнесе, в жизни, лузерами такими. Потому что, ну, это элементарные экономические принципы, да, я уже говорила. Появились деньги, вложи дальше в следующие проекты, в развитие бизнеса и так далее. По моим представлениям, православный бизнесмен, если он действительно христианин, он должен очень быстро разориться. Он не может вот выжить вот в этом жестком мире конкуренции, этого капитализма такого именно жесткого у нас пока очень жесткого. То есть не подмажешь, не поедешь, ни даже взятку, ничего, все у тебя развалится или отберут. Не пойдешь на поклон к бандитам, значит, тебе просто уничтожат там все и так далее. То есть везде нужно какие-то делать уступки миру сему, везде нужно идти на какие-то моральные компромиссы. Не говоря уже о том, что ну, все избытки, если ты потратишь на сирот и вдов, ну и с чем ты останешься. Весь все твои конкуренты тебя обойдут, в результате бизнес у тебя кто-нибудь заберет, и ты останешься у разбитого корыта. Вот вы же, наверное, знакомы с какими-то православными бизнесменами. Вот объясните мне, как людям удается, как говорится, усидеть на двух стульях?
Во-первых, слово православные бизнесмены, то, что у нас сейчас происходит, у нас идет только становление бизнес-культуры, культуры своего дела. Мы можем так-то смотреть только на то, что сделано до нас было. Это все-таки западные страны, Америка, та же, где культура бизнеса есть, где есть возможность начать свое дело там и его развивать. У нас сейчас только находится в становлении. Те люди, которые что-то здесь пытаются делать, так или иначе, это те, которые либо у них получилось найти какой-то ресурс с помощью родственников, с помощью друзей и так далее. Ну, там, кто ближе понятно, к президенту, тому легче бизнес сделать. Мне кажется, что это очевидные вещи. Вот. Или кто ближе к губернатору, неважно. Кто ближе к власти, тому легче сделать бизнес. Вот. Понятно, что им не надо ни с кем конкурировать, поэтому они могут спокойно его делать за счет этого административного ресурса. Если эти люди более-менее честные и православные сами по себе, они могут смотреть в будущее и развивать не только свой бизнес, но и ту территорию, на которой они находятся, на которой они делают свой бизнес, свое дело, свои заводы, предприятия и так далее. И в этом плане вот предприятие, оно имеет свою структуру. Есть социальная структура предприятия, те рабочие, которые там работают. Есть финансовая структура, есть инженерная, техническая структура, да, вот. Есть прилегающие территории. Это город, может быть, село, область, ну и страна в итоге, да. И в нормальном случае вот такие бизнесмены, которым вот так нечего бояться, у них все как бы вроде есть, они могут сейчас начать вот эти излишки, потому что понятно, что это понятие относительное. Что такое излишек? Это когда человек ездит на машине в 5 миллионов рублей или в 1 миллион рублей. 1 миллион рублей тоже нормальная машина, которая может довозить из точки А в точке Б и, в принципе, более-менее безопасно. За 5 миллионов рублей она немножко безопаснее, но, как говорят, круче уж, извините за сленг. Вот. И поэтому для такого человека важно осознать, что вот это брендовое наполнение – это уже излишек. Если они смогут преодолеть внутри себя вот эту зависимость от того, чтобы другим показываться людям, им, что вот они такие важные, такие солидные, что они такие деловые. Если они смогут этот преодолеть, они поступят как христиане. И они смогут очень многим людям помочь. В нашей стране, в нашей области очень сильное расслоение между бедными и богатыми.
Ну вот есть такое понятие, как протестантская этика.
Да.
То есть, когда капитализм развивался, все-таки возникло параллельно с этим вот это представление, богословское оправдание, так скажем, вот накопление, потребление. И оправдание, в общем, в двух словах такое, что если человек богат, соответственно, это вот некое милосердие Божие по отношению к нему, это проявление милости Божьей, что этот человек как-то особо благословлен Богом. И вот интересно, у нас тоже развивается капитализм уже, вот сколько там, больше 20 лет, наверное, сейчас все еще идет, не знаю, как экономисты считают, наверное, все еще период первоначального накопления, или он уже закончился, но неважно. Угу. Суть в том, что, к своему удивлению, я несколько раз в беседах с православными людьми встречала абсолютно такую же точку зрения на соотношение вот милости Божией и материального успеха. Например, это могло звучать так, что вот если у одного батюшки храм хорошо восстанавливается, вот он нашел спонсоров, у него, значит, все хорошо, купола золотые, все восстановлено, а у другого как-то не очень. Медленно все это развивается, спонсоров каких-то богатых не нашлось, в общем, кое-как по копейке что-то там медленно-медленно десятилетиями восстанавливается и так далее. Что это все очень просто. Один батюшка молится хорошо, другой молится плохо. В этом все дело.
Да, я слышал такие вещи. Ну, понятно, что это глупости. Дело не только в молитве. Иногда просто человек один хозяйственный, другой нет. Одному, то есть у одного есть такая харизма, что вокруг него люди собираются, у другого нет. Много от чего зависит на самом деле. Не думаю, что здесь как раз-таки с православной точки зрения нужно смотреть на батюшку, который не получается, собрать все вместе и помочь ему. Понятно, что Макс Вебер об этом много писал, вот о протестантской этике, о духе капитализма, о духе протестантизма, что это все вместе взято. Не будем забывать, что сама возможность протестантской этики стала возможна и развивалась в контексте понятия прав человека. А это искажение евангельского учения. Потому что, когда они берут за основу золотое правило этики, в ее отрицательном, это форма выражения, когда говорится «не делай другому того, что не хочешь, чтобы делали тебе». Здесь как бы идет концепция прав человека, и американское общество на этом и базировалось, создать такое общество, в котором будет максимальная возможность реализации человека своей свободы. Что вот все права его будут учтены, и человек может развиться и для себя сделать максимально полезным жизнь. Именно так звучала американская мечта, почему туда все и стремились. Это очень далеко от евангельского учения. Поэтому наша культура и наша православная экономика, она на другом базировалась. Если сегодня мы не найдем вот то, что было у нас, и то, что, конечно, с трагедиями, с какими-то падениями, с проблемами, но это была создана своя культура экономическая, своя нравственность православная, торговля и дело производства, и бизнес, если слово бизнес, оно западное, здесь именно православное хозяйство, как говорил Сергей Николаевич Булгаков, протоиерей, писал о православном хозяйствовании. Если мы не найдем, нам просто придется просто заимствовать.
И у нас, собственно, и выстраивается.
Ничего у нас не выстраивается.
С 90-х годов именно по западной же модели.
Ничего не выстраивается.
Ну, я говорю, что пытаются.
Пытаются отдельные люди что-то там выстраивать, но ничего не выстраивается. Выстраиваются только корпоративные вот эти холдинги. Только олигархи что-то выстраивают за счет.
С мелким бизнесом у нас все очень плохо.
За счет административного ресурсов все это делается. А почему все? Потому что никак не могут найти нашу идею, как нам хозяйство наше обустроить. Потому что идея же, она есть в духовном выражении, но она должна воплощаться на жизнь, на реальные ситуации жизни, в реальные пространства. Если говорить вот о странничестве, да, с одной стороны, мы странники, и наше Отечество на небесах, но временно-то мы здесь пребываем. И то, как мы здесь временно пребываем, как мы это время здесь выстраиваем, и время, и пространство, в котором мы живем, это тоже очень важный момент является. Потому что в нем должно быть и духовная составляющая, молитва, богослужение, обращение к Богу, и наши отношения между людьми, и материальная составляющая, экономическая, как это говорили, базис в свое время. Да? Пока мы не найдем вот своей формы, своего хозяйствования, вот этих отношений, как сделать так, чтобы эти излишки были, и как их вкладывать, куда их внедрять. Поэтому, когда мы говорим, все-таки вернемся к пастырю Ермы, поэтому, когда мы говорим, что вот он призывает каждого личное обращение к человеку делиться избытками, работать честно, трудиться и делиться избытками своими и с теми людьми, которых он вокруг, с теми нуждающими, которые он вокруг видит. Это простое евангельское учение. Как это сделать, чтобы это было встроено в культуру предпринимательства, производства, развитие территории, развитие социальной структуры. Этому надлежит нам еще научиться.
Ну вот часто можно слышать, было во всяких дискуссиях по поводу экономики нашей и западной, что вот именно православная этика, именно православная религия, она противоречит основным каким-то экономическим тенденциям развития. Именно поэтому у нас с экономикой, в общем, какая-то всегда была проблема и всегда будет проблема. Пока, наоборот, мы вот от этого не избавимся. И, вы знаете, мне кажется почему-то, что, в общем, в этом есть какая-то правда, потому что есть в Евангелии, есть в Писаниях святых отцов действительно вот такой очень максималистский, очень ригористичный подход. Именно поэтому многие наши очень богатые люди, мы знаем это из истории церкви, обретя вот это богатство, построив, как бы мы сейчас сказали, свой очень успешный бизнес, отказывались от всего, жертвовали свои деньги на благотворительность и уходили в монахи. Взять хотя бы там святого Серафима Вырицкого, да? Ну, там был не бог весь какой прям крупный бизнес, но тем не менее был. Я сейчас не помню фамилию, очень известный был в начале века, миллионер просто был, миллионер, который все отдал на благотворительность и ушел на Афон. И о каком вообще развитии, называется, экономики может идти речь, если все будут, вот все бизнесмены будут следовать зову своей совести и, читая призывы евангельские оставить все и идти за Господом, будут весь свой построенный бизнес отдавать на благотворительность и уходить в монастыри. Ну вот это же максимальный такой максималистический призыв. И, в принципе, каждый христианин, как мне кажется, он должен его как-то в голове держать. И какой же тут может быть нормальный бизнес, когда вот, если все будут действительно настоящими христианами? Он же не будет возможен тогда.
Ну, это одна из точек зрения, которая на самом деле ничем не доказана, и она не научная, не обоснованная. То есть нет статистики, нет серьезных исследований для этой точки зрения. Я говорю про точку зрения, что для бизнеса, для капитализма нужно быть очень жестким и там бабушку последнюю задушить. То есть известный пример, чтобы привести, о чем идет речь, есть вот у нас есть известная новогодняя комедия, называется «С легким паром», а вот у американцев тоже есть своя такая же комедия, рождественская, очень, очень и честная такая, и красивая, называется «Это замечательная жизнь». Там показано два образа тоже действия. Один такой вот скряга, который полностью все разрушает, он за любую копеечку удавит другого человека, а другой вот тот бизнесмен, который должен быть, который, в принципе, по идее, должен был победить в Америке. Это очень сложная тема, даже вот если мы вот перейдем на американских бизнесменов, хотя вот я в ней не очень разбираюсь, но у них... Нельзя сказать, что вся их бизнес-культура построена только на том, чтобы выжать максимальные деньги. Это, ну, конечно, вопрос дискуссионный, но в целом, если мы посмотрим, как у них все развивается, у них мощное волонтерское движение, мощнейшие программы социальные, всякие различные фонды, чего только у них нет. Поэтому вопрос дискуссионный. Конечно, большинство людей говорят, что там Америка задушила весь мир, вот, а кто-то говорит, что нет, Америка там весь мир там помогает и так далее. Две разные точки зрения. И это можно отнести и к бизнесу. То есть, с одной стороны, мы видим таких вот скряг, которые готовы...
Дядюшки Скруджи.
Дядюшки Скруджи, рождественская песня Чарльза Диккенса, она прекрасно в эту концепцию подходит, конечно, совершенно верно. То есть, мы видим несколько, то есть, вот такие вот образы, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что западная культура и американская, это все равно христианская культура. И там, если вот реально начнем изучать, кто вот туда поедет и посмотрит, как там все это образуется... Вот к нам в молодежный клуб лет 5 назад приходил отец Флавиан. Он был в Америке. И он рассказывал очень интересные вещи. Можно даже его позвать на радио, и пускай расскажет вот на эту тему.
По-моему, как раз он вскоре после Америки приходил, рассказывал.
Да, то есть вот эту тему, наверное, он лучше расскажет, потому что он там все это изучал, смотрел, исследовал своими православными взглядом, он это все оценивал. Очень интересно было. То есть нельзя судить однозначно. То есть я про что говорю? Вот это мнение, что если ты будешь благотворителем, твой бизнес разрушится. Мне кажется, это голословное заявление. Мне тоже это говорили мои друзья, кто стал бизнесменом, такие они язычники. Вот они говорят, а что ты к нам приходишь? Мы тебе так просто ничего никогда не дадим. Потому что если мы тебе дадим, мы пойдем... Не потому что они не хотели дать, они бы хотели, может быть. Они говорят, если дадим, мы пойдем против нашей веры. А наша вера заключается в том, что копейка, мы всегда за эту копейку удушим любую бабушку. Грубо, конечно, сказано, но примерно вот как-то так. Поэтому вот этот момент очень важен, что сам человек выбирает, как он сам строит свою жизнь. Что касается тех миллионеров, которые отдавали весь свой бизнес и уходили в монахи, конечно, трагедия, что такой человек успешный, он мог бы послужить не только монахом, вот, наверное, мог бы в какой-нибудь общине устроить и показать, как это все развивалось. На самом деле, если мы возьмем начало 20 века, еще дореволюционное, мы увидим две самых перспективных точки роста в России. И это не монастыри. Это две общины. Это праведный Иоанн Кронштадтский и праведный Алексей Мечов. Две точки роста, которые могли бы развиться в совершенно новый облик церкви. Облик церкви крепких, сильных общин, с сильным социальным служением, с необычайно развитой внутренней социальной структурой, с большим количеством бизнесменов в них, и бедных, и нуждающих, и всяких.
Вы вспомнили про отца Иоанна, а я как раз на днях начала читать новую, очень интересную книгу Павла Басинского, которая как раз посвящена отцу Иоанну Кронштадтскому и Льву Толстому. Вот взаимоотношениям этих двух людей, сравнению этих людей. Безумно интересное исследование, всем рекомендую почитать. Вот, и как раз я читала о том, что вот эти все начинания отца Иоанна. Интереснейшие начинания, уникальные для русской церкви. Их тогда практически никто не замечал. То есть они при всей своей уникальности, и вот этот его...
Заметил только один человек, Алексей Мечев.
И дом трудолюбия. И да. Кроме дома трудолюбия, там чего только у него потом не было. Говорит, практически, пишет Павел Басинский, практически никто об этом не писал. Журналисты, писатели того времени, это прошло мимо них. Писали о каких-то частных там вещах, писали вот о скоплении народа на службах отца Иоанна, потом там о чудесах, еще о каких-то вещах. Именно вот об этом, о точке роста, как вы говорите, об уникальности его вот этого социального опыта, это все как-то прошло мимо и практически вот никем не было повторено, развито, а потом уже, собственно, некому было и развивать. Уже революция случилась.
Да, только одна вторая точка роста, святой праведный Алексей Мечев, тоже дореволюционная. И именно Алексей Мечев, он до революции, вот, после революции просто его дело продолжил его сын, потому что их общину, естественно, разогнали и уже продолжили в виде каких-то просто связей, которые они пытались сохранить, духовных связей.
Какая-то социальная работа там была уже.
Да, Алексей Мечев, он что делал? Он же служил очень долгое время в пустом храме, в центре Москвы фактически, на Моросейке. Вот. Я там был, специально паломничал в это место, это... Важный опыт заключается в том, что он сам пошел к людям и просто участвовал в их жизни, помогал им, и в итоге его приход наполнился таким большим количеством, и все там были, и профессора, и бизнесмены, и вот эта вот целая структура, заполненная, как вот лес. Как лес такой, заполненный деревьями, как вот пространство, которое в нем каждая веточка хочет жить и дышать воздухом. Так и вот в общине Алексея Мечева каждая там личность христианская хотела вот этот глоток получить дыхания Божьего.
Но это община. Община... Отца Иоанна скорее на нем одном все, по-моему, держалось.
Да, но он же... Ведь в каком-то смысле Алексей Мечев является продолжателем дела Иоанна Кронштадтского, потому что Иоанн Кронштадтский в 908 году, по-моему, день его памяти, то есть год его памяти. А Алексей Мечев – это вот развитие как раз-таки дореволюционно, буквально вот эти 10 лет последние. И Иоанн Кронштадтский с ним встречался, его утешил, успокоил, наставил на путь и сказал, как ему дальше жить. И он во многом перенял его как бы эстафету, потому что, да, вот Иоанн Кронштадтский был очень харизматичный, вот он просто одной харизмой своей завораживал, а Алексей Мечев абсолютно не такой человек, абсолютно не харизматичный, он тихий, спокойный, даже не ученый, простой очень человек вот в плане и проповеди, и слов, но то, как вот их объединяло вместе одно, оба необычайно переживали Евхаристию, как тот, так и другой. И Алексей Мечев так ее переживал, просто иногда не мог долго, там вот евхаристический канон не мог его довести до конца. То есть мы видим, что вот на этих двух святых, которые входят сейчас каждый раз на Палеолее, мы их читаем, вспоминаем их имена, и это действительно образец некоторый. То наследие, которое они оставили, не просто их чудеса, не просто их святость личная, а вот их социальная святость, я бы так сказал, социальная святость – это то, что они пытались в обществе сделать, конкретно пытались сделать. Мы вот только сейчас осмысляем сегодня 700-летие Сергия Радонежского, мы только сейчас его осмысляем, социальное дело, что благодаря ему на самом деле государственность сформировалась, и все эти земли, необычайные просторы, которые у нас есть, благодаря Сергию Радонежскому все это было освоено, весь русский север с помощью монастырей. И Серафим Саровский то же самое. Все наши святые имеют какое-то вот такое уникальное социальное дело, которое они пытались в этом обществе что-то изменить, как-то его устроить лучше, обустроить. И поэтому, когда есть человек, обладающий какими-то дарами, у кого какие дары, кто-то может быть бизнесменом, у него все работает, все, и голова, и воля, и все его существо, вся его природа нацелена на то, что он умеет устраивать хозяйство, умеет зарабатывать деньги, как бы развивать вот этот бизнес. Это его дар. И он этот дар тратит не на себя, а на церковь, на общество, на общину. Вот если так это все мы устроим, и так люди будут думать, так будут воспитаны, то очень сильно может наша культура расцвести. и западный протестантизм, американский протестантизм в данном случае будет очень сильно уступать. И, то есть их идея вот от такого построения их общества, которое они пытаются все равно воплотить, она будет сильно уступать нашей идее. Но нашу идею нужно развить, сформулировать, вспомнить какие-то вещи, которые были сделаны до нас исторически. Это и 19 век, вот все и святые, и наши великие русские писатели. В советское время тоже пытались какую-то идею эту воплотить. Во многих вещах неудачно, увы. Но были и удачные вещи в советское время. Это все нужно, вот эту историческую память нужно вспомнить, проанализировать многие вещи и сформулировать новые принципы нашей общежительной жизни, нашего хозяйствования русского, российского, там, православного, как здесь можно говорить, вот этого общего дома, славянского, может быть, не знаю.
А вот какой может быть стимул у бизнесмена? Вы говорите, что православный бизнесмен, вот человек, христианин, который занимается бизнесом, он может вот потратить потом деньги на ближних и так далее. Но какой стимул может быть у человека заниматься бизнесом, а не просто зарабатывать себе на жизнь какие-то минимальные средства, если он знает, что он странник на этой земле, что его отечество, оно на небесах. И, в принципе, здесь он, ну, пришелец, да, на время. Да, и какой смысл здесь обустраивать что-то? Какой смысл, если вот завтра, может быть, тебя Господь призовет туда, и все это тебе совершенно не понадобится, а главное, с тебя все это не спросится. Никто с тебя не спросит, как ты бизнесом занимался, а спросит о совершенно других вещах. И я почему про это вспомнила, немножко напомнила мне вот то, что мы с вами читали сейчас из книги пастырь Ерма, вот насчет странствия. Знаете ли вы, рабы Божии, что вы находитесь в странстве? И вот мне вспомнилось знаменитая цитата из тоже памятника древнехристианской письменности, послание к Диогнету, это считается вот апологетическое такое произведение. Вот там есть замечательные такие слова. «Христиане не различаются от прочих людей ни страною, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особенных городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь ни в чем не отлично от других. Только их учение не есть плод мысли или изобретение людей, ищущих новизны. Они не привержены какому-либо учению человеческому, как другие, но, обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, и следуя обычаям тех жителей в одежде, в пище и во всем прочем, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни. Живут они в своем отечестве, но как пришельцы, имеют участие во всем как граждане, и все терпят, как чужестранцы. Для них всякая чужая страна есть отечество, и всякое отечество – чужая страна». Вот мне кажется, это перекликается как-то, да? И вот я говорю, как вот, зная вот все это, христианин может заниматься там активно бизнесом там, или еще чем-либо, если вот знать это все?
Да, очень просто. Но действительно, христианин призван Богом изменять то, что вокруг него, изменять жизнь по замыслу Божию. И мы только что это читали. Он подводит, пастырь подводит вывод. Не желайте богатства язычников, ибо они не свойственны рабам Божьим. Желание, то есть, еще раз напомню, богатство язычников – это вот эти избытки, запечатленные в каких-то монументальных вещах, там, различных могут быть. Вот. Не желайте этим. Избытком же, вот здесь ключевая фраза, избытком же распоряжайтесь так, чтобы вы могли получить радость. Вот радость, в отличие от веселья, от удовлетворенных страстей, от тщеславия, от гордости, от всего остального, радость – это духовное чувство. Если человек умеет испытывать радость, оно всегда, радость связана с чистой совестью, со спокойствием, с ощущением некоторого исполненного долга. Радость связана с тем, что человек проявляет свою гражданскую активность. Ну, мы уже говорили много про радость, да? Вот. И здесь действительно вот радость человек получает от того, что он на месте. На самом деле, если вот сформулировать, когда человек испытывает радость, когда он на месте. Вот если человек бизнесмен, он работает, трудится и постоянно рационально, разумно, сознательно, созидательно устраивает свой бизнес, свое дело, свое хозяйство, лучше сказать, да, Вот. У него постепенно все приумножается и растет. И при этом он тоже рассудительно, разумно делится с теми людьми, кто испытывает нужду, кто испытывает какую-то проблему. И поэтому такой человек действительно способен так поступать и должен так поступать. Другое дело, что вот те случаи, которые вы привели, что человек уже всего вроде бы достиг, потом все отдает и уходит в монахи. Бывают искания различных людей, но это на самом деле все-таки частности. Нам-то надо построить нашу жизнь на нашей земле, чтобы на этой земле было как можно меньше бедных. Вот на той земле мы должны быть, следовать обычаям, да, вот как вот в этом послании только что прочитали, следовать обычаям в пище, там, впрочем, вот. При этом, да, действительно, на этой, мы на этой земле живем, но она не наша земля, она же Божья земля. Это все Божье, все это достояние Господа. Поэтому на этой земле, живя здесь, его устраивая, обустраивая славу Божию, мы помогаем тем людям, которые тоже живут на этой земле. Вот такой патриотизм. Вот. На самом деле, кто-то может подумать, что вот это послание, из него иногда выводят антипатриотичные какие-то вещи. Но оно очень патриотичное, потому что человек на этой земле живет по заповедям, живет, казалось бы, вопреки вот этой логике, какой-то такой вот жесткой логике, там, логике права сильнейшего, там, логике естественного отбора, так, то есть такой звериной логике есть, такая звериная логика. Вот вопреки этой звериной логике человек живет внутри таких людей, которые бывают волки настоящие, зубры, там кто там еще есть, тигры, там львы там бизнес, акулы его, акулы бизнеса есть, да. Вот он среди этих акул бизнеса живет, такой человек, и их не боится, потому что акула не может его съесть, не может к нему подойти, потому что тоже акула, она боится человека, если человек с Богом связан, поэтому Господь проведет такого человека и поможет ему найти радость. Ключевое слово «радость», что человек, если он на своем месте, если он правильно все устраивает, он получает радость. Я вот хотел бы сказать, что вот следующее, второе подобие, мы его еще не прочитали, но оно очень сильно вот может продолжить вот эту тему. Тема необычайно интересная и сложная. Сложная чем, прежде всего? Именно разностью точек зрения, разностью человеческих выборов. И здесь у каждого своя правда. Вот второе подобие, мне кажется, оно тоже может нам помочь как-то это все выявить. Оно называется очень просто: «Как виноградное дерево поддерживается вязом, так богатому помогает молитва бедного». То есть вот это соотношение богатства и бедности, как оно может быть устроено. Интересно очень. Вот это подобие, я думаю, в следующий раз мы его можем еще раз, эту тему как-то углубить. Вот. Я понимаю, что, наверное, многие подумают, что очень такая оптимистичная у меня позиция. Вот. Но я же говорю не о том, как есть, а о том, как мы можем сделать. Нет, как мы можем сделать, я говорю. И мы действительно это можем сделать, но это должно быть устроено вот, осознанно, целенаправленно и сообща. Это действительно сложное условие, чтобы это было сообща, вот эти вещи приняты. То есть мы все приняли вот какие-то правила игры, грубо говоря, да? Все договорились о них. И при этом все знают цель, и при этом все знают, какие проблемы у нас. Вот если вот эти три условия будут соблюдаться, мы можем достичь многого.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, что мы читали книгу «Пастырь Герма» в цикле «Писания мужей апостольских» с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Спасибо, до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.